Я прочитаю главу «Принц Уэльский. Мой сосед». В конце 70-х годов мы поселились в дачном кооперативе на берегу Икшинского водохранилища. В этом четырехэтажном доме жили и Смоктуновский, и Крючков, и Таривердиев, и Рязанов. Лоджии загораживали соседей друг от друга. Перед лоджиями луг, за ним водохранилище, на другом берегу лес, деревня. По утрам там слышно было крик петухов. В общем, классика. А когда выходишь на свою лоджию, нет ощущения большого дома. Перед тобой только этот вид. И возникает чувство полного слияния с природой. Я оказалась тогда на первом этаже, и в первую же ночь мой кот Вася убежал на луг. Я испугалась за него, вышла на балкон, светит луна, что-то стрекочет в траве, и я стала тихо звать, чтобы не разбудить весь дом. «Вася! Васенька!» И вдруг с соседнего балкона мне отвечают: «Алла, я здесь». Так мы познакомились с Васей Катаняном. Нашу встречу он описал в своей книге «Прикосновение к идолам». Книга прекрасная, переиздававшаяся уже несколько раз. Вася был режиссером-кинодокументалистом, и судьба его постоянно сводила с необычными людьми. Он с юности дружил с Майей Плисецкой и сделал о ней фильм. Снимал и дружил с Аркадием Райкиным, Риной Зеленой, Тамарой Ханум. Но самым близким его другом был Эльдар Рязанов, с которым учился вместе. Снял Вася и Полю Робсона – и подружился с Полем Робсоном. А в те времена Поль Робсон – это все равно, что сейчас Алла Пугачева. Ну, скорее даже так, Алла Пугачева плюс Филипп Киркоров. И вот Вася пригласил Поля Робсона к себе домой на разгуляй. Там у них с матерью было две комнаты в коммунальной квартире. А соседей Вася предупредил, кто придет, и к их приходу все стали старательно мыть полы. Когда Вася вместе с Полем Робсоном вошел в квартиру, длинный коридор был вымыт, все двери были открыты, и женщины, нагнувшись и пятясь задом от окна к двери, домывали пол каждой в своей комнате. Так они и встретили Поля Робсона с подоткнутыми подолами, из-под которых выглядывали сиреневые панталоны. А в простенках между комнатами, аккуратно, чтобы не пачкать вымытый пол, стояли пионеры – белый верх, черный низ, и отдавали салют. Там же на разгуляе в одной из комнат стоял рояль. С матерью Галиной Дмитриевной они жили очень бедно и представляли этот рояль для занятий студенту консерватории, не москвичу. К неудовольствию всех соседей он приходил заниматься почти каждый день. И только через много-много лет Вася понял, что к ним приходил Рихтер. Когда-то дружили Маяковский, Осип Брик и Лиля Брик с Василием Абгарычем Катаняном и его женой Галей. Застрелился Маяковский, Осип Брик ушел к другой женщине, Лиля вышла замуж за Примакова, в 37-м году его арестовали и расстреляли. Лиля стала бояться оставаться ночью одна, к ней ходили ночевать катаняны, единственные, кто от нее в то время не отвернулся, ходили по очереди, потому что у них к тому времени уже появился Вася-младший. И вот однажды Василий Абгарыч позвонил своей жене и сказал: «Галочка, я не приду домой, я остаюсь у Лилечки». Лилия Юрьевна хотела вернуть подруге ее мужа со словами: «Ну, подумаешь, делов-то». Кстати, любимые Лилечкины выражения в подобных случаях, как рассказывал мне Вася. Но Галина Дмитриевна оказалась гордой, собрала Василию Абгарычу его вещи и больше никогда не видела со своей подругой Лилией. Галина Дмитриевна стала жить со своим сыном, маленьким Васей. Иногда выступала в концертах как певица народных песен и зарабатывала деньги печатанием на машинке. Но Вася с отцом дружил, бегал к нему, а у отца с Лилей открытый дом, в котором бывали все талантливые люди того времени. Может быть, от этой детской привычки общаться у Васи сложился такой открытый характер, юмор, и выработалась естественность поведения. Прошло много лет. Покончила с собой Лиля, через год умер Василий Абгарыч. И в их квартиру, как единственный наследник, переехал Вася, а с ним жена Инна и мать. Так Галина Дмитриевна оказалась в той же комнате, в которой жила ее подруга 30-х годов, Лилия Юрьевна Брик. В квартире где лилии много лет собирала с коллекции подносов, где висел коврик с вышитыми бисерными уточками, который Маяковский купил на Восточном базаре в 16-м году и подарил любимой Лилечке. В этой завершенности кругов судьбы есть какая-то жизненная справедливость, я думаю. Вася Катанян, конечно, уникальный человек. В моей жизни такого не было и не будет, к сожалению. Такого богатого дружбы с разными людьми и в то же время остававшегося самим собой, со своим юмором, мягким и чуть отстраненным, с утонченным артистизмом, с абсолютным вкусом на все талантливое и новое. Вася стал душеприказчиком Лилии Юрьевны Брик. Ему пришлось разбирать ее огромный архив. Он постепенно сдавал его в ЦГАЛИ, Центральный архив литературы и искусства, закрыв для посторонних только юношеский дневник Лилии и письма к ней Маяковского времен про это. Мы познакомились с Васей, когда он занимался архивом, и мне довелось прочитать и этот дневник, и эти письма. Тогда же я восхитилась прекрасными альбомами самого Васи. Вася никогда не думал, что будет печатать книжку воспоминаний. Он просто делал альбомы, наклеивал фотографии, что-то писал, вспоминая, вырезал, придумывал коллажи. Дело в том, что его ближайшим другом был Сережа Параджанов. Вслед за Параджановым Вася, кстати, стал шить и занавески из кусочков, резал все подряд. Если чего-то не хватало, говорил: «Инна, помнишь платье, которое Ив Сен-Лоран подарил Лиле? Давай его сюда». Раз! И отхватывал кусок от подола. Как-то, разбирая старые вещи Лилии Юрьевны Брик, Вася нашел занавеску, сшитую из маленьких-маленьких кусочков. Он подарил эту занавеску Наташе Крымовой. И когда Наташа, решив ее отреставрировать, отпорола подкладку, то на некоторых кусочках оказалось вышито: «Я счастлива» и такое-то число. Эту занавеску шили когда-то Лиля Брик и Лиля Попова, жена актера Яхонтова. А во время шитья и работы они делали вот такие заметочки. Теперь занавеска висит в квартире Эфроса. Вот такая преемственность. После смерти Лили Брик все, кто ее знал, приезжая в Москву, стали приходить в гости уже к Васе, ведь это была квартира Лилечки. Приезжали Ив Сен-Лоран, Нина Берберова, Франсуаза Саган, Соня Рикелли. Так Вася обрастал новыми друзьями, помимо своих прежних. И тогда он решил написать книжку. В принципе, писать мемуары нетрудно, трудно сохранить свою интонацию, свою манеру повествования. Вася смог. Его книжка дает полное ощущение беседы с ним. На Икше мы очень часто так говорили друг с другом. Во время вечерних предзакатных прогулок, за чаем, в походах за грибами. Я постоянно приставала к Васе с расспросами, и он почти всегда с юмором вспоминал что-то. Потом это все записывал. У меня там тогда не было телевизора, и я приходила к Васе, когда нужно что-то было посмотреть. Мы пили чай, разговаривали, смотрели по телевизору какой-нибудь фильм, а потом вместо телевизора вдруг оба начинали смотреть в окно. Там за окном по водохранилищу проплывал огромный четырехпалубный пароход. Все пароходы мы знали в лицо, и была между нами такая игра: кто с первого взгляда определит название парохода. Обзавелись биноклями и подзорными трубами и высчитывали закономерность. Если четырехпалубный, то или Феликс Дзержинский, или 20-й съезд партии, или 19-й партконференции. Если же трехпалубный, то немного поскромнее, но обязательно партийное или признанный классик, как, например, «Зеркало русской революции» Лев Толстой. Но если двухпалубный, то Александр Блок или Сергей Есенин. После перестройки эти пароходы тоже стали переименовывать. Партийных названий почти не осталось. Правда, совсем недавно увидела четырехпалубный отреставрированный белый пароход. Я быстро достала бинокль. Мне интересно, в кого переименовали. И вижу латинскими буквами «Ленин». Так что все-таки что-то старое остается. Ну, правда, уже для иностранцев, думаю. Так они ездят на Валаам. Однажды сидим мы с Васей на лоджии и видим. Проплывает четырехпалубный красавец. Я сказала: смотрите, Вася, плывет, по-моему, бывшая 19-я партконференция. Вася засмеялся и вспомнил анекдот. Мальчик, увидев название парохода, спрашивает: мама, кто такой Сергей Есенин? Отстань. Сергей Есенин – это бывший Лазарь Каганович. Как-то, уже переселившись на второй этаж над Васей, приезжаю на дачу и замечаю на двери записку: если вы на Икше, то спускайтесь обедать в 14-ю квартиру, принц Уэльский. В этом весь Вася. Эти милые Васины записочки я храню, а некоторые у меня висят на стенках как картинки, потому что они и есть картинки. Они обрамлены какими-нибудь цветочками, рисунком, какой-нибудь фантазией Васиной. В свое время Вася был страстным поклонником балета. И вот я получаю от него записку на старой фотографии когда-то известной балерины XIX века. Ее соседскому высочеству Алле Демидовой. В честь столетия со дня рождения незабвенной и горячо любимой Цуки, девичья с фамилией Суки, просим пожаловать на малый королевский обед в квартиру 14. Начало трапезы в 16:30, время местное. Отказ неприемлем. Шеф-повар пищеблока Катанян и компания. Ну, как эту фотографию, да еще с такой надписью, не повесить на стенку? Или я получаю от Васи фотографию собак, среди которых вклеены его фотографии и внизу подпись: «Мы ждем в компанию дорогого Микки». Дело в том, что иногда, уезжая, я оставляла у них сына моего пекинеса, Микки. Васина жена Инна Генс – киновед, специалист по японскому кино. Когда на московские кинофестивали приезжала какая-нибудь японская делегация, ее участники всегда приходили к Ине в гости. А Вася играл роль кухонного мужика, как он говорил, и ему это ужасно нравилось. Но каждый раз, когда фестиваль кончался, Инна строго говорила: «Ну хорошо, а на следующий год чем мы будем угощать японцев?» Хотя гости у них были почти каждый день. И вот однажды, в самый разгар приема японской делегации, когда Вася в ярком фартуке молчаливо разносил гостям коктейли и салаты, госпожа Кавакита, директор известной синематеки в Токио, спросила Инну, не знает ли та, где можно найти фильм про Поля Робсона, и сказала, что искала этот фильм даже в Праге. Кухонного мужика, который в свое время сделал этот фильм про Поля Робсона, пришлось разоблачить, и в следующие приезды японцев Вася играл уже самого себя. В апреле 99 года я поехала на Икшу, и 29 ночью мне стало вдруг страшно, зазнобило, я вышла на балкон, горел свет, была луна. Я посмотрела вниз и увидела, что дикий виноград, который тянется ко мне с Васиного балкона, вдруг распустился. Это в апреле-то. Как это странно, подумала я. Ведь вечером были только почки. А тут раскрылись эти листочки, и среди них на мой балкон тянулась какая-то белая нить. Я дернула за нее, и внизу раздался звон колокола. Тут я вспомнила, это Вася повесил этот колокол, а ко мне протянул нитку, чтобы можно было позвонить, и он появится на балконе. Так мы переговаривались друг с другом. Я в корзине спущу ему какую-нибудь книжку, которую он просит почитать, а он положит мне в ответ что-нибудь вкусненькое или букетик цветов, связанный особым образом. Когда я приехала на следующий день в Москву и позвонила Ине, спросила, как себя чувствует Вася, он до этого болел. Она мне сказала: Вася умер сегодня ночью в 1:20. Вот тогда и прозвонил колокол. Это не мистика. Это какая-то близость, не душевная, а скорее духовная. Я абсолютно верю в такого рода приметы. Теперь, когда я понимаю, что больше не увижу Васю, не услышу его смех, постоянную игру во что-то, не увижу его восточных халатов, барственную походку, неторопливые движения, у меня наворачиваются слезы. Но потом я вспоминаю, что все его прелестные выходки, его рассказы, его дневники, которые он начал расшифровывать перед концом жизни, а потом все это вышло в его книжках, я начинаю улыбаться. А на поминках Васи мы даже смеялись. Владимир Успенский, многолетний Васин друг, рассказал, как давным-давно когда они были молодыми. Он зашел на разгуляй, где его ждали Вася и Элик Рязанов. Он позвонил. Ему открыла хохочущая девушка. Изо рта и даже из носа у нее от смеха вылетали монпансье. Оказалось, Вася, что-то рассказывая, сильно ее рассмешил, когда у нее во рту была горсть этих леденцов. Но в это же время раздался звонок к ним, и девушка пошла открывать. Потом она стала моей женой, небрежно закончил Успенский. А я представила, как сидел бы с нами Вася, и как похохатывал бы, слушая наши о нем рассказы. Дом без Васи, конечно, опустел. Хотя осталась уникальная квартира Лилии Юрьевны Брик с картинами, красивой мебелью, прекрасным видом из окна на Москва-реку. Напротив окна, например, было повешено зеркало, чтобы отражать этот прекрасный вид на реку. Так появилась живая, обрамленная в красивую раму картина. Уже при Васе появились коллажи и рисунки Сергея Параджанова, эскизы костюмов Ива Сен-Лорана, эфиопские кожаные коврики, которые Вася привез из поездки по Африке. Осталась Инна, его жена, прекрасный человек, с которой на Икше мы играем иногда в карты, раскладываем бесконечные пасьянсы. Но, к сожалению, нет уже вечерних долгих посиделок за круглым столом, где всегда царственно во главе сидела Галина Дмитриевна, мать Васи. Галина Дмитриевна Катанян сама по себе была тоже персонажем. Я, надо вам сказать, очень люблю ухоженных старух. У Галины Дмитриевны всегда тщательно уложенные волосы, красивые платья и кофты, которые Вася привозил ей из своих заграничных поездок. Прямая спина, красивое и в старости лицо, молчаливо. Иногда при всей их непохожести она мне напоминала Лили Юрьевну Брик, которую я узнала за несколько лет до ее смерти. Мы с Плучиками снимали очень давно вместе дачу в Переделкине. Плучики любили ходить на прогулки и заходить в гости к Лилии Юрьевне Брик, которая жила вместе с Василием Абгарычем в двух небольших комнатах с верандой на даче у Ивановых. Иногда Плучики брали меня с собой. И тоже ухоженность Лилии Юрьевны бросалась в глаза. Всегда тщательно выкрашенные блестящие волосы, заплетенные в косичку с зеленым бантом. Темные одежды, из которых ничего не помню, значит, были со вкусом хорошо подобраны. Судя по воспоминаниям и рассказам Васи о Лилии Юрьевне, она всегда любила и умела одеваться. Это видно и по ее многочисленным фотографиям. А в письмах к своей сестре Эльзе Триале она подробно описывала, что ей прислать, какого цвета чулки, какого номера помаду, какого колера пудру. Однажды с Василием Абгарычем они сидели в аэропорту в Шереметьево и ждали рейс в Париж. Была нелетная погода, народу собралось много. Среди толпы ходили двое импозантных мужчин и на французском языке обсуждали толпу, какие все серые и неинтересные, как плохо одеты. «Нет», – заметил тот, что помоложе, – «вот сидит старуха в зеленой норковой шубе и с рыжими волосами, очень интересная». В самолете Лилия Юрьевна оказалась рядом с ними, познакомились. И так она подружилась с Ивом Сен-Лораном, который ей присылал потом чемоданы с красивыми французскими платьями. Она и в старости за собой следила. Помню ее волосы, бледное, тогда немного квадратное лицо, нарисованные брови и очень яркий маникюр, тонкие руки, ухоженные, конечно. Она почти всегда сидела и только невластно распоряжалась. «Васенька, у нас там, по-моему, плитка швейцарского шоколада осталась, давай ее сюда к чаю». Если не хватало маленьких десертных тарелок, в ход пускались глубокие. Этому не придавалось никакого значения. Меня расспрашивала про Таганку, про молодых актеров, ходила на все вернисажи и премьеры. Помню, в театре мы сидим в костюмах внизу за кулисами, а вверх по лестнице к любимому в кабинет поднимается какая-то женщина. Я обратила внимание на ее сверхмини и высокие сапоги, тогда, в общем, редкие. Я вижу только ее спину и думаю, что это молодая женщина, но с такой окостеневшей больной спиной. Когда она повернулась, я узнала Лилию Юрьевну Брик. Она уже тогда плохо слышала. Однажды она сидела с Василием Абгарычем в первом ряду на нашем спектакле «Деревянные кони», а я по мизансцене сижу у рампы, почти у ее ног. Но, тем не менее, она каждый раз переспрашивала у Василия Абгарыча мои слова, и тот слово в слово, почти так же громко, как я, пересказывал мой текст. Так мы и сыграли в тот вечер вдвоем. Я северную деревенскую старуху, а она себя с огромным бриллиантом на руке, который отбрасывал всполохи по всему залу. Потом, после смерти Лили Юрьевны, прочитав ее дневники, записные книжки, переписку с Маяковским и сестрой Эльзой, я даже хотела написать книжку под названием «Лилечка». Мне казалось, что уже само название раскрывало бы мое к ней некоторые, в общем, сложные отношения. А потом подумала, а какое я имею право на это? О Лилии Юрьевне писали многие. При ее жизни чаще в дневниках и воспоминаниях, которые еще готовились к печати и сейчас выходят. Книги о ней появились только после ее смерти, с разными названиями и разным отношением к ней. Но тайны этой женщины почти никто не раскрыл. Я только позволю себе привести здесь несколько высказываний самой Лилии Юрьевны, переданные мне ее молчаливой подругой 30-х годов Галиной Дмитриевной Катанян. Ну, например, про романы. Лилия Юрьевна говорила: «Ну, это так просто. Сначала надо доказать, что у вас красивая душа, потом, что он гений, и кроме вас этого никто не понимает, а уж остальное доделает красивые десу и элегантная обувь». Ну, надо вам сказать, десу – это нижнее белье. Или: «Если вы хотите завоевать мужчину, надо обязательно играть на его слабостях. Предположим, ему одинаково нравятся две женщины. Ему запрещено курить. Одна не позволяет ему курить, потому что вредно для здоровья, а другая к его приходу готовит коробку Казбека. Как вы думаете, к которой он станет ходить?» Или, например, еще: «Когда человека любишь, надо многое терпеть, чтобы сохранить его». «Ну, а как же гордость, Лилечка?» – пожимает плечами. «Какая же гордость может быть в любви?» Летом 27-го года Маяковский был с Наташей Брюханенко. Решил жениться. Лилия Юрьевна в разгар своего романа с Кулешовым написала ему записку. «Володя, до меня отовсюду доходят слухи, что ты собираешься жениться. Не делай этого. Мы все трое женаты друг на друге, и больше жениться нам грех». И еще о власти Лилии Юрьевны. Маяковский про нее: «Если Лилечка скажет, что нужно ночью на цыпочках босиком по снегу идти через весь город в Большой театр, значит, так и надо». Шкловский на заседании редакции «Нового Лефа», где была секретарем Лилия Юрьевна Брик, за что-то осмелился ее попенять. «Я попросил бы хозяйку дома не вмешиваться в редакционные дела». Ну, а потом только его и видели. Они писали разное, и плохое, и хорошее. И правду, и досужие вымыслы. Но внимание людей она до сих пор притягивает. В какой бы стране ни зашел разговор об авангарде, о хозяйках салона, о русских музах, всегда вспоминают Лили Юрьевна Брик. А Василий Васильевич Катанян успел при жизни написать книгу о Лилии Юрьевне Брик, готовил к выпуску ее архив, не успел. Сейчас этим архивом занимается его жена Инна Генриховна Генц. Я вообще люблю очень зеркала. Зеркала – это что-то мистическое и очень театральное. Мне рассказывали, что в старинном японском театре «Но» перед выходом на сцену есть такая комната вся в зеркалах. И когда актер входит в эту комнату, он множится на бесконечные свои образы. И ему нужно сконцентрироваться в один образ и с внутренним этим ощущением выйти на сцену.